Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 17 сентября 2011 года. Мир страдает из-за меня. Торонто, урок 1. Вопрос. Сколько еще мы будем страдать, как упрямые дети, не желающие создавать хорошее окружение? Как нам преодолеть свое упрямство? Ответ. Мы должны убеждать себя в необходимости продвижения, иначе нам будет плохо. Мы должны стыдиться, что мир страдает, а мы не даем ему то, что можем дать, того, в чем он нуждается. Мы поистине должны чувствовать себя виновными в страданиях мира. Пусть этот стыд обжигает нас, заставляя в конце концов сделать что-то. Здесь не годятся частные расчеты, которыми я оправдываюсь, сидя дома в бездействии. Чтобы мне там ни казалось, нужно всеми силами проникаться страданиями мира и видеть себя ответственным за то, чтобы вести его к исправлению. Это действительно большая проблема, если мы пренебрежительно относимся к миру, к людям. Пускай себе страдают, может тогда изменятся. Они не могут измениться. Измениться можем только мы, и тогда через нас им будет обеспечено готовое решение. На духовном пути мы раскрываем мир как свою собственную систему. Вот и представь себе, многие годы ты намеренно причинял зло людям, относился к ним как к врагам и наслаждался этим, и вдруг ты обнаруживаешь, что это твои дети. Какое горе ты испытываешь теперь, вспоминая все то, что они от тебя натерпелись. Такова часть стыда, которая нам раскрывается. И потому, чтобы уменьшить ее, надо заранее поторопиться, отказавшись от личных счетов. Что бы там ни было, не обращай внимания на их поведение, ведь Творец намеренно представляет их тебе такими, чтобы ты думал лишь об отдаче и желал им добра. Из первого урока Конгресса в Торонто от 16 сентября 2011 года.
Радиоверсия.
Будущее совсем близко. Торонто, урок 1. Вопрос. Деньги теряют свою силу. Не станем ли мы снова земледельцами ради выживания цивилизации? Ответ. Не думаю. Будущее мира я вижу так. Все люди работают по несколько часов в день на пользу общества, в сельском хозяйстве, в промышленности, в тех сферах, где мы работаем и сейчас. Мир живет как заведено, пишет Рамбам. Мы меняем намерения на свои действия и тогда видим, какие из них выполнять не надо, потому что они вредны, какие надо ограничивать в определенной мере, а какие нужно модифицировать. Разумеется, промышленность, банковское дело, торговля и другие виды нашей деятельности во многом изменятся. И тем не менее, каждый будет заниматься чем-то полезным для общества в целом. Все мы придем к сбалансированному обществу, в котором никто не нуждается в чем-то сверх необходимого для простой, нормальной жизни. В рамках необходимости входят национальное пенсионное страхование, больничные кассы, отпуска, системы просвещения, услуги для пожилых и прочее. Короче говоря, наше общество станет единой семьей, практикующей сбалансированное потребление. Каждый человек отдает максимум на общее благо и получает от общества норму, необходимую для существования. А кроме того, каждый обязан меняться к лучшему, обучаясь все большему единству с другими и с системой в целом. Ведь тем самым я раскрываю свою связь с ними. Раскрываю общую душу, которая становится моей душой. А другой человек, делая то же самое, обнаруживает, что это его душа. И так каждый, подобно клетке, обретает знания и ощущения того, что происходит в общем теле. Мы должны прийти к такому состоянию, когда каждый обретет всю эту душу. Тем самым мы достигнем конца исправления. И тогда осуществится действие под названием «Рав Паалим Макапцеэль». Общее взаимодействие, в котором каждый участвует как общая душа. Все объединятся и исчезнет ощущение себя лично. Так мы вернемся в состояние мира бесконечности. Возвращаясь к ближайшему будущему, в семье, в обществе, на работе, в сбалансированном справедливом распределении, в социальной справедливости, в том, что нужно каждому для нормальной жизни, подход един – отдача окружению. Тем самым человек получает наполнение, не желая ничего большего. Это и станет для него наслаждением. На этом уровне будет держать нас высший свет, и каждый будет поддерживать в этом других. Таков путь нашего продвижения, и пройти по нему мы должны очень быстро. Это видно по нарастающим темпам перемен. За несколько лет все так изменится, что, оглянувшись назад, мы не поймем, как жили раньше. Из первого урока Конгресса Торонто 16 сентября 2011 года.
Радиоверсия.
Свет – это очень просто. Торонто, урок первый, вопрос. Творец дает нам свет, а мы чувствуем, что не можем передать его в мир. Это вызывает в нас чувство смертельного стыда. Что же нам делать? Ответ. Наша проблема в том, что мы пребываем в океане света, и хотя мы находимся в нем, он от нас скрыт. Я существую в нем, будто черная точка, и не могу ощутить этот свет. Он находится вокруг меня в виде окружающего света Ормакив, а я даже не чувствую его как окружающий. Этот окружающий свет – отдача. Чтобы вытерпеть его, я обязан быть в том же свойстве, что и он. Тогда я расширяю свой сосуд желания по мере того, как могу отдавать так же, как он. И тогда внутри себя я ощущаю то же явление. Не свет входит в меня, а я создал в себе такое же свойство, как у него, и поэтому ощущаю то же самое, поскольку внешнее равно внутреннему. Это называется быть подобным свету, Творцу. Я не знаю, что представляет собой свет, существующий вне меня. Свет, находящийся во мне, называется наполнением, экран и отраженный свет, Орхазер. Экран – это мое сопротивление, отраженный свет – это моя отдача, и все это – мои свойства, равные свету. То есть я никогда не ощущаю Творца, я всегда чувствую свои свойства, они наполняют меня. Поэтому насколько я разовью себя, настолько почувствую свет, отдачу Творца. В сущности, это называется готовностью терпеть. Вытерпеть – это грандиозное, неограниченное наполнение. И на самом деле оно зависит только лишь от моих отдающих свойств, которые я должен приобрести. Иногда мы проходим такие состояния, что это кажется нам невозможным. Как же я смогу воспринять этот огромный свет, почувствовать его? Но он вовсе не огромный. Ведь известно, что у малышей тоже есть страдания и наслаждения, но маленькие. А у взрослых даются гораздо больше наслаждения и страдания. Мы просто должны расти, и все. Наполнение приходит изнутри, а не снаружи. Мы лишь изображаем на рисунке, что оно будто бы приходит извне. Но это только схематически. Мы всегда наполняемся только лишь своими свойствами. Или эгоистическими, как сейчас, или свойствами отдачи. И это называется свет. А также Творец – это свойство отдачи. Когда свойство отдачи наполняет меня, поскольку я достиг состояния, в котором отдаю, и это дает мне наслаждение, это называется, что я наполняюсь Творцом, светом. Главное – правильно относиться к словам, придерживаясь четких определений, и тогда вдруг все становится простым и ясным. Из первого урока Конгресса в Торонто от 16 сентября.
Радиоверсия.
Жирный минус впереди. Торонто, первый урок. В Кабале 1995 год указан как переломный момент. До тех пор свобода выбора была только у каббалистов, людей с точкой в сердце, которые развиваются в личном темпе. Однако примерно с 1995 года все человечество вступает в новую фазу развития, на которой требуется самостоятельно выстраивать себя, реализуя единственный свободный выбор, впервые раскрывающийся нам. И вот день ото дня я вижу, как силы, оказывающие на меня свое воздействие, наращивают нажим. Это признак того, что вчера я не реализовал их давление правильно. Так почему бы мне не бежать вровень с ними, почти опережая их темп? Я не могу продвигаться без давления сзади и без влечения спереди. Это животная форма развития. С другой стороны, человек развивается иначе. Я получаю отрицательное давление сзади от эгоизма, который растет во мне с течением времени, и при этом я самостоятельно ищу позитивное влечение спереди. Каким может быть благо? Не то благо, которое мне диктуют. Я сам ищу и проверяю по направлению, к какому идеалу мне стоит развиваться. Это и есть ступень человека, Адам, подобного Творцу. Я веду постоянный поиск высшей силы, высшей идеи, настоящей цели, которую стоит достичь. На каждой ступени развития я все время подвергаюсь давлению и все время продолжаю свой поиск. Но можно ли при этом обойтись без напора страданий сзади? Зачем они мне нужны? Возможно, я могу перечеркнуть все это эгоистическое развитие. Разумеется, мне удастся аннулировать свой растущий эгоизм, однако я хочу двигаться вперед быстрее, чем он напирает на меня сзади. Я хочу перейти к страданиям любви. Я вижу минус впереди, я испытываю собственную потребность в развитии. Почему я еще не там? Так вместо жирного черного минуса сзади, вместо бедствий, войн, болезней и всего прочего, я генерирую себе добрый минус. Это тоже страдание, но уже страдание любви. Ведь я наслаждаюсь ими, они милы мне. Благодаря им я готовлюсь к встрече с любящим. И пускай я еще не там, но уже стремлюсь вперед к чему-то хорошему. Я пуст, но чувствую наполнение, которое ждет впереди. Это и есть желательный путь, к которому мы можем идти. Тут все зависит от нашей работы. Наша группа обязана придавать человеку именно такую форму развития. Если же мы это не сделаем, мир продолжит страдать. Он не понимает большего, он вообще не способен продвигаться без импульса с нашей стороны. И потому мы должны сменить силу, которая нас развивает, выбрать силу, влекущую вперед, вместо силы, толкающей сзади. Из первого урока Конгресса в Торонто.
Радиоверсия.
Расставание с детством человечества. Вопрос из английского блога. Почему мировые религии называют в Кабале подарками? Ответ. Потому что их не надо зарабатывать, они не исправляют человека, а только дают ему правила поведения до тех пор, пока он не созреет настолько, что станет готовым к исправлению своей природы. Тогда ему раскроется новая система взаимоотношений, глобальная, интегральная, и его несоответствие ей, ощущение кризиса и Кабала, методика исправления. С этого времени заканчивается прошлое существование, по течению нашей природы, и начинается ее исправление. Подобие интегральному обществу. Существование в свободном развитии, как наш эгоизм толкает нас, в соответствии с нашими желаниями, как у детей, и религии, оправдывающие такое существование, называются подарками, детством человечества. А сегодня начинается его взрослая жизнь. Делать не что ты желаешь, как ребенок, а как взрослый, что требует жизнь, что необходимо миру.
Радиоверсия.
Обнищание Европы. Сообщение. Социальный кризис, усиленный мировым финансовым и экономическим кризисом, переживает весь западный промышленный развитый мир. В опубликованном отчете Центрального статистического управления Франции говорится, что 8 миллионов 200 тысяч французов, а это 13,5% населения Франции, живут ниже черты бедности. 954 евро. Рост нищеты налицо. В 2008 году ниже уровня бедности жили 7 миллионов 840 тысяч французов. Растет разрыв между бедными и богатыми. Бедные за год обеднели на 1%, а богатые обогатились на 0,7% больше. Реплика. Налицо угрожающее обострение классового различия. Французы когда-то любили делать революции.
Радиоверсия.
Восстановление после кризиса 2008 года? Нет. Мнение. Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии. Пессимистичные оценки происходящего вовсе не беспочвенны. Развивающиеся рынки имеют спрос и менее обременены долгами. К ним хлынут горячие деньги в поисках большой доходности, но их рост неустойчив. Они зависят от экспорта. У США есть пространство для маневра, смертельный кризис еще далеко, но любая из партий готова принести в жертву экономику ради своих политических целей. Пока в мировой политике нет фашизма, отношение к войне меняется. Раньше думали, что за счет военных расходов можно укрепить экономику, но оказалось, что война губит экономику и вызывает дестабилизацию внутри государств. Потому что на фоне кризиса и депрессивной экономики растут экстремистские движения и социальные конфликты, а вот это по-настоящему опасно. Реплика. Америка желает перенести свои проблемы на других, что в глобальном, интегрально связанном мире подобно самоубийству. Ведь мы представляем собой сегодня один организм. А если это не видно близоруким политикам, то патриотам страны их надо быстро убирать.
Радиоверсия.
Единство как метод решения мирового кризиса. Часть 7. Мнение. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Глобальный финансовый кризис – лишь внешнее проявление всеобъемлющего изменения человечества к принципиально иной организации человеческого общества. Информационные технологии рождают небольшую управляющую элиту. Вследствие этого 70% населения лишнее и необходимо произвести их утилизацию – физическую или социальную. Глобальная коммуникация качественно меняет характер человеческого развития. Если раньше на всем протяжении своего существования человечество развивалось за счет преобразования окружающей среды, то теперь оно впервые обязано выживать и развиваться за счет изменения самого себя. Поэтому все развивающиеся до нашего времени науки не только не смогут помочь нам в нашем дальнейшем развитии, но будут тормозить дальнейшее качественное развитие человека. Ведь сегодня надо менять уже не мир, а самого человека. А это означает закрытие научно-технической революции. Реплика. Поэтому любые предпринимаемые сегодня действия, направленные на оживление экономики, еще больше губят ее. Необходимо в начале любого действия изменить свое отношение к миру и уже исходя из нового осознания его, как единого целого, принимать решение к общему выходу из кризиса. Таким образом, все действия будут направлены на большое объединение, и именно поэтому они увенчаются успехом. В противном случае, при любых иных действиях, особенно протекционистских, нас ожидает неудача, банкротство, война.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.